Брус двигался ровным, не слишком быстрым, не слишком медленным шагом. Посох забросил через плечи и перебросил через него руки.
«Я думал, посох странника служит, чтобы подпираться», — заметил я.
«Дело привычки», — пояснил он. «Многие годы я носил так копье. Во время марша руки устают не меньше ног».
«Но так в тебе за милю заметен солдат», — сказал я. «А может, и Бинхон Пахандей?»
«Сотник не носит копье сам», — сказал он. «Сотник возит свою жопу на конской спине».
Однако посох он снял и стал опираться на него, словно настоящий путник. Когда странствуешь ночью, время течет медленнее и тянется немилосердно. Не на что смотреть. Везде лишь тьма разных оттенков. Пятна, на которые перемещается взгляд, быстро начинают выглядеть как угроза. Мы шли и шли, пока от корзины у меня не начали болеть плечи, и я не почувствовал, как она тяжела. А потом мы шли дальше. Наконец я спросил Бруса, когда мы отдохнем.
«Полночь еще далеко», — ответил он. «Ночь только началась».
«То есть не прошло даже часа?»
«Я был уверен, что уже почти час волка и что скоро рассвет».
Порой ноги наши начинали погружаться в чавкающую грязь. Приходилось обходить такие места. Болота воняли, над ними кружили стаи невыносимо жалящих москитов. До утра мы прошли еще довольно долго, а место для остановки нашли, когда уже разведнелось. Мы пригнули верхушки нескольких молодых деревьев, связали их шнуром над местом, где было чуть больше травы, чем грязи. Внутри шалаш мы выложили ветвями и охапками камыша. Мне казалось, что болото бесконечно. Следующие ночи были подобны первой. Что хуже, мы петляли вокруг похожих озер и среди подобных друг другу куб деревьев и одинаковых кустов. Я начал подозревать, что мы давно потеряли направление и ходим кругами. Я боялся, что будем так ходить, пока у нас не останется воды, а потом еды, и тем-то наше бегство и закончится. Примемся пить рыжую воду из болотных ям, пока не падем оба от голода и болотной горячки. Потом я стал бояться, что, бродя болотами, мы наткнемся на урочище. Я старался высматривать его знаки, поставленные в круг древние камни, странные изогнутые деревья, растущие кругом, густую растительность или же круглые площадки лысой земли, на которой ничего не растет. Но ничего такого мне не попадалось. Когда через несколько дней болота наконец закончились и начался сухой, пропахший смолой лес, я почувствовал сильное облегчение. Однако быстро выяснилось, что путешествие лесом настолько же изматывает, как и путь в болоте, хотя идти здесь несколько быстрее. Нам не приходилось обходить трясины, зато отсутствовала вода. У нас оставалось только по одной баклаге, что означало, вскоре мы будем страдать от жажды. К тому же я чувствовал, что весь покрыт пылью и высохшим потом, что кожа моя свербит от грязи. Когда горизонт засерел, Прус показал мне, как находить деревья, в которых есть немного воды, и как собирать ее, надрезая ветви. Показал, как выглядит ядовитый плющ, которого лучше избегать, как находить коренья и орехи, пригодные для питания, и какие листья лечат воспалившиеся раны. Я потерял ощущение времени. День, ночь, день, ночь. Мне казалось, что я не помню света солнца. В одну из ночей пошел дождь. Мы мылись под его струями, растянули плащи так, чтобы те впитывали воду и позволяли ей стекать в подставленный котелок. Мы потеряли изрядно времени, но, по крайней мере, наполнили баклаги. Однажды ночью мы вышли на бегущий сквозь лес тракт и решили пройти по нему хотя бы часть пути, пока не сориентируемся, где находимся. Брус вынимал глаз с севера через какие-то промежутки времени, но мне не нравилось его непроницаемое выражение лица, когда он поглядывал то на амулет, то на звезды. Идя вдоль тракта, мы наткнулись на солдат. Было их двое, и сразу стало понятно, что это не патруль, и что они не принадлежат к победителям. Это были наши солдаты. Встретили мы их перед самым рассветом. Они стояли на дороге, один с копьем в руках, второй с мечом. Не было у них ни щитов, ни панцирей, голова одного перевязана пропитанной кровью тканью.
«Кто вы такие?»
— крикнул тот, что с копьем, едва нас увидав. «Сворачиваем в лес», — прошипел Брус. Из леса, однако, вышли еще трое, равнёхонько из того места, куда мы собирались свернуть. Эти носили фрагменты доспехов, но настолько ржавые и грязные, что их цвета было не разобрать. Я уже знал, что они не перешли на сторону подземной, а потому обрадовался, увидев их.
«Я спрашивал, кто вы такие?» — закричал копейщик. «Селяне?»
«Да получше тебя, солдат!» — рявкнул Брус. «Отряд, звание, имя?»
Они встали вокруг нас. Как-то нагловато, с мечами в руках. Это мне не понравилось.
«Нынче», — отозвался один из них, с перевязанной рукой, носивший погнутый шлем. «Это, пожалуй, Тимен мертвяков, нет?»
«Позвольте нам пройти», — попросил я. «Мы тоже убегаем от армии Нагелифрии».
«А разве мы куда убегаем?» — сказал другой солдат. «Куда бежать? Мы уже трупы. Где ты был, когда нас били? Когда свои бьют своих, миру, думается, конец. Теперь только своя задница важна».
«Что у вас в корзинах?» — копейщик нервно облизал губы. «Поставьте их на землю и ступайте себе».
«Не», — отозвался еще кто-то, — «они нас видывали. Обают, что таких, как мы, господин, жертвуют на башнях и платят за вести».
Брус отстегнул корзину и поставил ее на землю.
«Делай, как я», — сказал. «Сними корзину, Арджук».
Я снял корзину и едва успел ее поставить, как раздался свист. Когда поднял глаза, копейщик шагал вслепую, с расставленными руками, а из его рта текла кровь. Я видел, как Брус поворачивается с мечом в одной руке и посохом во второй, как на него обрушиваются двое солдат, размахивая мечами, а остальные бросаются в мою сторону. Я провернул кончик посоха и взмахнул им, чувствуя, как клинок высовывается с другого конца и блокируется защелкой. Солдат, стоявший ближе ко мне, закрылся мечом, а потому я ударил его другим концом повыше локтя и ткнул копьем в лицо. Закрутил посох вокруг тела и воткнул клинок ему в живот раньше, чем он успел понять, что я делаю. Я тысячи раз делал это разными копьями или палицами с обернутыми кожей концом, но впервые почувствовал, как острие входит в тело. Солдат вытаращился, глядя в остолбенении, как красная сталь выскальзывает из его внутренности. А потом я влупил ему в висок вторым концом посоха, чтобы убрать его с дороги. Второй, стоявший за ним, успел, однако, заслониться от удара копья и оплел его рукой, поймав клинок где-то у себя под мышкой. Я провернул свой конец и выхватил меч, после чего ударил его в висок. Он заслонился своим щербатым клинком, и в этот момент раздался металлический лязг, и шею его внезапно оплела цепь с мелкими звеньями. Я отскочил в сторону, воткнув меч ему глубоко под мышку. Брус стоял над подергивающимися на тропке солдатами, а цепь спускалась из конца его посоха странника. Он дернул им назад, опрокидывая солдата, и расплел цепь, втянувшуюся внутрь, после чего надел деревянную заглушку и закрутил ее. Спрятал с другой стороны меч, и посох вновь стал лишь посохом. «Я забыл тебя спросить, как вынимать цепь», — сказал я.
«Спрашивать не стоит», — ответил он. «Посох шпиона дает массу возможностей. Нужно немало тренироваться, чтобы быстро выбирать».
«Я думал, ты хочешь отдать им корзины», — сказал я.
У меня начали подламываться ноги.
«Нет, просто с корзиной за спиной неудобно драться»,